Истинные фанаты футбола представляют. Высшая лига, легионеры и миллионы долларов. Неподкупные судьи, штрафные удары и искусственные газоны. Кровь, пот и слезы. Каждую пятницу в 22:10.
Рекламно-информационная программа «Свой дом» Евгения Дудина.
Заемщики ипотечных кредитов могут вернуть себе почти 16% от стоимости приобретенной квартиры. Не все клиенты банков знают об этом, однако в столь внушительную сумму можно возвратить с помощью оформления имущественного налогового вычета. Сделать это можно, используя предусмотренные Налоговым кодексом России льготы. Об этом говорит руководитель Центра ипотечного кредитования Абсолютбанка Сергей Даньков. Во-первых, каждый заемщик может получить компенсацию в размере 13% от стоимости приобретенного жилья, но не более 130 тысяч рублей. А во-вторых, что гораздо существенней, заемщик может получить также 13% от суммы процентов, уплаченных по ипотечному кредиту за весь срок его выплаты. Причем вычет за проценты могут начислять уже по мере того, как заемщик выплачивает их банку. Вот пример того, как можно получить выгоду с помощью налогового вычета. Предположим, что заемщик решил купить квартиру за 4 миллиона рублей. Банк предоставил кредит в размере 3 миллионов 200 тысяч рублей, то есть 80% от стоимости квартиры. Кредит был выдан на 20 лет в рублях с процентной ставкой 11% годовых. Ежемесячный платеж заемщика составит 33 068 рублей. С учетом же налогового вычета годовая процентная ставка уменьшится с 11 до 9,57%. Тогда ежемесячный платеж по кредиту будет составлять 30 519 рублей. Итого за 20 лет заемщик сэкономит 611 802 рубля. Это чуть более 16% от стоимости приобретенной квартиры.
Недвижимость для жизни.
А теперь о том, как, собственно, это можно получить. Получить налоговый вычет можно двумя способами. Первый. Спустя год после получения кредита подать заполненную налоговую декларацию с комплектом соответствующих документов. После этого государство переведет на банковский счет заемщика положенные 130 тысяч рублей плюс вычет за проценты. Если зарплата заемщика недостаточно велика, чтобы получить такой налоговый вычет единовременно, то его будут перечислять на счет частями, пока сумма удержанного подоходного налога не достигнет этих самых 130 тысяч рублей. А теперь второй способ. Если зарплата на 13% больше положенного налогового вычета, заемщик может быть освобожден от уплаты подоходного налога до тех пор, пока сумма положенного ему налогового вычета не будет погашена. Для этого необходимо предъявить по месту работы уведомление об освобождении от уплаты налога из налоговой инспекции. Правда, заемщика здесь подстерегает некоторое разочарование. Оформить налоговый вычет можно только один раз в жизни. А между тем, по данным Абсолютбанка, с каждым годом число людей, воспользовавшихся своим правом на получение вычетов, увеличивается. Судите сами, в 2005 году в 543 тысячах деклараций были заявлены имущественные налоговые вычеты. Сумма их составила 54,5 миллиарда рублей. А в 2007 году уже в тысячах деклараций граждане воспользовались правом на получение вычетов. И их сумма составила 183 миллиарда рублей. На сегодня все. Счастливо.
Рекламно-информационная программа «Свой дом» Евгения Дудина.
В эту пятницу, 4 апреля, после 23 часов, в передаче «Сотрудники» принимает участие корреспондент и ведущая Алина Гребнева.
Добрый вечер, Сергей Бунтов на микрофоне. Пока один, потому что Василий Уткин сегодня вел поздний футбольный клуб на телевидении, поскольку сегодня же уже состоялся один матч четвертого тура премьер-лиги. российской, поэтому футбольный клуб всегда переносится на полчаса позже. Поэтому Василий Уткин сейчас едет, скоро приедет. Я вам могу сказать только одно, но тем, кто не видел, но это странно было бы, что Москва и Химки сыграли 2-2, Москва вела 2-0, и потом Химки счет сравняли в самом конце первого тайма и за 10 минут до конца матча. Химки очень любопытно выглядели, а Москва как-то так, то так, то сяк, то разобрано, то не разобрано. Я думаю, сегодня у нас во второй половине передачи будет еще разговор об отставке Юрия Белоуса и о том, как это скажется на футбольном клубе «Москва». Пока же, конечно, внятного ничего не показывает эта команда, и под руководством Олега Блохина вообще... Честно говоря, может, я вообще ничего не понимаю, но мне пока непонятно, в чем проявляется, собственно, руководство, почерк или что-то, или какие-то черты на Блохина самого в клубе. Может быть, этого и не стоит ждать. Будут ответы на ваши вопросы. Сейчас же я бы хотел от вас услышать только одно. Я думаю, что подавляющее большинство наших слушателей смотрели вчера матч, замечательный матч «Байер-Зенит», и у каждого есть свои соображения по этому поводу. Я бы хотел, ну, естественно, соображения будут эмоциональные, потому что есть по какому поводу, и, к счастью, эти эмоции будут положительными. Но я бы хотел постараться уже через сутки практически, да, через сутки, подметить, что вы увидели интересного, примечательного в игре «Зенита», и звонить мне сейчас, пока мы ждем Василия Уткина, звонить по телефону и делиться просто своими соображениями. Телефон прямого эфира 363-3659. Вы понимаете, что для того, чтобы позвонить из другого города, надо набрать 495 перед этим номером. Итак, я хочу послушать ваш телефон. Ну, кого интересует, всегда как-то любопытствует, как молодежные команды, бывшие дублеры, сыграли те, кто сыграли. Терека с ЦСКА сыграли 2-2, там в Грозном. Рубин выиграл у Томи 1-0. И Сатурн проиграл у себя Локомотиву 1-3. И вот здесь единственное, что есть, состав Локомотива. Локомотив сейчас лидирует, не потеряв ни одного очка. Вот затем Москва, который проиграл Химкам вчера еще 1-2. Москва 9 очков после 4 матчей, Спартак 7 после 3. Ну и дальше Нальчик тоже 7 после 3, ЦСКА 7 после 4. Вот это лидирующая группа. Я слушаю ваши телефонные звонки и повторяю свой вопрос. Не просто «ах, ох», а что примечательного вы увидели в игре «Зенита» с «Байером». Итак, я вас слушаю. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут, откуда вы нам звоните?
Тимур, я звоню из Москвы.
Да. Ну что вы вчера увидели примечательного в игре «Зенита»?
Я увидел, по-моему, в «Зените» настоящую игру футбола, как я его воспринимаю, и на многие слушатели. Хорошая защита, контратака, мятная игра. Ну, что можно сказать о футболе, когда... вот такая игра. Может быть, Байер был немножко там ошарашен, но то, что сделал «Зенит», и если он будет так продолжать свою игру, я думаю, он достоин чемпионства.
Где надо прибавить ему? Потому что понятно, что одной игрой дело не ограничится. Нужно будет играть уже. Я надеюсь, что все будет в порядке, никаких глупостей не будет. И пойдет дальше в Кубке УЕФА. И где прибавить надо «Зенит»?
Где прибавить? По вчерашнему, как бы, по вчерашней игре нельзя так сказать, чтобы он где-то играл плохо. Может, чуть-чуть защита там пожестче тут должна играть, но вчерашняя игра меня вполне удовлетворила. Нельзя сказать, что я фанат «Зенита», но я фанат хорошего футбола.
Понятно. Я понял вашу позицию. Ясно. Спасибо вам большое. Всего доброго. Слушаем дальше. Наш телефон 363-3659. Я только прошу всех сразу выключать радио, потому что мы с вами общаемся по телефону, а радио в этом случае нам с вами только мешает. Алло, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Как вас зовут? Откуда вы нам звоните?
Меня зовут Федя. Я звоню вам из Санкт-Петербурга.
Федя, смотрели вчера весь матч, и как... что примечательного вы увидели?
Ну, знаете, вчера была просто великолепная игра, особенно в исполнении Аршавина, хотя все игроки сыграли просто блестяще. Чтобы почаще у всех рожались дети, чтобы они так играли.
А вы считаете, что это именно этот факт? Вот когда Аршавин не был отцом, вот как-то еще не так было, да?
Да, тут он прибавил заметно, и видно была какая-то искорка в игре. А вы знаете, как назвали дочку?
Ой, я не знаю, честно говоря, не знаю.
Просто слышал, что зовут там Алиса или там Юля, непонятно.
Я не знаю, но вам даже ближе, вы знаете. Да. Вам даже ближе. Вы болельщик, естественно, «Зенита», да? Я вас поздравляю, потому что это было еще то зрелище. А скажите, как первый тайм? Я его только мельком видел и фактически пропустил. Потому что в первом тайме еще ничего не было понятно, по-моему.
Ну, после забитого гола Аршавина все играли, поняли, что играть легко, но в конце первого тайма пропустили, и я как болельщик думал, что будет счет, ну, 1-1, там, ну, максимум 2-1. Угу. Но нельзя было предположить такого счета.
Нельзя было предположить, а минуты с 50 и 52 уже поехало, да?
Да, ну, там пошла такая игра на атаках, и было приятно смотреть, что играли... Команда примерно равных сил, и в этом был очень красивый футбол.
Вам показалось, что равные, или уже, когда я смотрел вторую половину второго тайма, мне уже показалось, что Байер опасно, но только огрызался эпизодами?
Нет, они были раздавлены морально, поэтому было уже сложно что-либо предпринять, но на самом деле это две команды, которые великолепно играют в атаке и не очень играют в обороне. Ну,
понятно.
Они...
Но «Зенит» в обороне сыграл хорошо. Спасибо.
Да.
Спасибо. И один мяч тому свидетельство. Погребняк, мне пишут, вчера сыграл потрясающе. Он явно прибавил в технике. Да, Ренат явно прибавил в технике. Но у него всегда как-то был. Но я был не то что удивлен, а очень как-то так заинтересован тем, когда увидел Погребняка, например, идущего к центру с левого фланга, и идущего не в прорыв, а в обводку. Причем в обводку достаточно осмысленную. Ну, его там, грубо говоря, завалили после этого. Но Погребняк искал каких-то совершенно таких вот путей. Не идти, как он гол-то свой забил. Гол он свой забил совершенно... все было вокруг пустынно, безвидно и безлюдно. И Погребняк вот то, что называется, исполнил. А тут мне действительно в технике там что-то интересное было. Примечательно, что «Зенит» выиграл, имея в составе всего 3 иностранцев. Скоро Евро, Макс. Ну, да, да, примечательно. Примечательно. Ну и что? Ну, все иностранцы были к месту. И все, кто играл. То есть он играл, ну, наверное, оптимально играл в оптимальном составе. Хотя можно еще что-то придумать. Дальше. Почему матчи «Зенита» в чемпионате не переносят, как у ЦСКА? Как у ЦСКА когда-то, Артур из Казани. Вообще сейчас как-то предполагают, что все знают календарь. И все будут играть согласно календарю, где предусмотрены... некоторые дыры. Я думаю, что «Зениту», что осенью другим командам, которые будут играть в Еврокубках, достаточно полезно почувствовать себя хоть в этом смысле англичанами. Вполне. Не обязательно после четверга играть в субботу, я так думаю, этого не будет никто делать. А вот в воскресенье уже придется. Ну, в понедельник. Ну, в крайнем случае переносится. Меня радует другое, что «Зенит» этого не требует. Не требует. Так, «Зенит» играл как хозяин, а не как гость. Ну, правильно, что ему нормальное, хорошее, ровное поле, приятное. Дальше. Так, ответный матч надо проводить в Волгограде, в Сталинграде, будет 5-0. Почему? Мне кажется, что город Санкт-Петербург, бывший Ленинград, тоже способен, вот если вы такими простыми историческими аналогиями, такими избитыми уже, оперируете, то и Ленинград тоже достойно. Дочку назвали Алиной, если верить «Эху Питера». «Эху Питера» можно верить, я думаю. Ну, Алиной так Алиной. Очень хорошо, чудесное имя. Они, оказывается, умеют играть. Я удивлен до сих пор. Болельщик «Зенита». Извините, Антон из Петербурга, болельщик «Зенита». Умеет играть, это уже давно известно, во всяком случае, с конца прошлого сезона. И там уже было ясно, что есть прочнейший скелет у команды, что может что-то происходить, какие-то возвраты старого, и они будут происходить. И будет не так просто «Зениту», я думаю, и в чемпионате, и в дальнейшем. Но игра крепкая и интересная. Настоящий герой Тимощук, Вася, пишет мне здесь. Привет.
Привет. Я привет. Как погребняк целеустремлен был.
Да. Только вот как старый погребняк. Ты знаешь, вот как погребняк не вчерашний. Вчерашний погребняк бы здесь как-то затейливее прошел.
Да, я слышал об этом твоем впечатлении. Я с ним, да, очень согласен.
Согласен. Да?
Согласен.
Потому что это было действительно интересно, вот когда он...
Только вот когда ты говоришь, что, как тебе кажется, погребняк стал техничнее, я бы сказал здесь, мне кажется, несколько другой. Это эффект скорее. А то, что «Зенит» сейчас представляет собой команду, которая находится для себя в идеальной совершенно форме, и она играет по отношению к каждому игроку так, как ему удобно. И она играет так, что...
Может не затискивать каждого в какие-то привычки.
Ничьи слабости, по сути, не видны. Особенно в таком практически идеальном матче, как вчерашний. Поэтому в первую очередь нужно говорить о том, как мой труд вливается в труд моей республики. Как усилия всех футболистов складываются воедино и становятся вот тем самым разящим уже кулаком, а не ударом тычком одного пальца. И это, мне кажется, более важно, потому что, ну, мне представляется, что техническое оснащение, в частности, погребника, оно, конечно же, оставляет и оставит, и всегда будет оставлять желать лучшего, но оно, безусловно, прогрессирует, потому что погребняк вообще футболист, который прогрессирует не так поступательно, как, может быть, нам хотелось бы, но в этом году об этом не приходится говорить, он прогрессирует стремительно в этом году. Но самое главное, что... «Зенит» как команда сейчас показывает практически оптимальные условия использования любого своего футболиста, потому что она устроена правильным образом для нее, для своего состава. Сейчас она переживает период расцвета.
Ну хорошо, дай бог «Зениту», в особенности в Еврокубках, потому что, знаешь, неплохо было бы довести это дело до конца, раз уж пошла такая пенка у «Зенита».
Очень бы хотелось, и вчера с интересом посмотрел после матча «Зенита», матч с участием «Баварии» и «Хетафе», матч, где против соперник «Зенита», я думаю, что мы вправе так говорить, соперник «Зенита», потому что я не знаю случая, чтобы на выезде отыгрывалось 4 мяча в ответном матче, просто не знаю.
Ну, есть там покопаться, наверняка что-то можно найти.
Сама возможность этого показывает, что это может только сам «Зенит» растерять и упустить. А уж на эту тему тут никакие суеверия не принципиальны. Это может случиться только если команда поднесется к матчу наплевательски. Я думаю, что этого не произойдет, в всяком случае, мои слова на это никак не повлияют. Так вот, посмотрел матч с большим интересом, и я не убежден, что «Бавария» является наиболее опасным соперником из этой пары.
Вот, честно говоря, мне не кажется справедливыми теперь вот такие заявления. После победы 4-1 и после поражения «Байера» 1-4, можно ли говорить так, как говорит Игорь, как «Байер» умудрился дойти до этой стадии? То есть совершенно что там, никакая не команда.
Ну, Игорь может сам посмотреть, как он прошел до этой стадии. И я уверен, что был поучительный путь и были хорошие матчи. Посмотреть, кого он победил, это действительно будет любопытно. Но тут вопрос в другом. Очень популярен сейчас вопрос, что у «Зенита» путь труднее, чем был у ЦСКА 3 года назад. В частности, Кубка УЕФА. Но здесь дело в том, что никакие красивые игры без Кубка УЕФА, они все равно не сравнятся с любыми самыми тусклыми, самыми безнадежными, спасенными на последней минуте автоголом рукой, играми, если Кубок есть. Здесь в этом отношении сравнения быть не может. Но главное это в другом.
Мне кажется, можно будет сравнивать, если вот у «Зенита» будет Кубок, и можно будет сравнивать пути.
Можно будет сравнивать пути, как можно сравнивать, допустим, две разные книги. Но сравнивать соперников и видеть в этом какое-то превосходство, мне кажется, бессмысленно, потому что клубы себе соперников все равно не выбирают.
А вот это вот, я не знаю, что такое. Александр из Перми пишет: главная ошибка «Байера» — это изначальный страх перед «Зенитом». Я вот уже спрашивал у болельщика «Зенита», вот, который из Петербурга нам звонил, и намеревался спрашивать и дальше, потому что, честно говоря, первый тайм я не видел по-настоящему. Вот что было в первом тайме, я уже когда пришел, я увидел там, такое все идет.
Нет, «Зенит» просто играл значительно лучше. И для страхи говорить не приходится.
Что было после гола ответного байеровского? Как «Зенит» себя повел?
На самом деле «Зенит» повел... Игра существенно не изменилась. Первый тайм был просто достаточно равным. достаточно равным. В общем, трудно было дать предпочтение. То есть «Зенит» было видно, что он быстрее, видно было, что «Зенит» очень целеустремлен в этом матче. Но, собственно, не знаю, вот если бы в студии сейчас находился кто-то из наших бундеслиговедов, может быть, они бы отметили какие-то неясности в поведении Байера. Но Байер играл вполне гармонично. Байер играл в свой футбол. Я, по крайней мере, представляю себе, допустим, как играют его ведущие футболисты. Какие-то фрагменты матча я видел, пару матчей в этом году тоже зацепил. Кистлинг играл так, как он всегда играет. Там, не знаю, не было видно никакого волнения у вратаря молодого Адлера. Вот на вопросы о том, что Байер испугался, если вы смотрели сегодня телевизионную версию футбольного клуба, там были интервью с футболистами Байера за день до матча. Абсолютно веселые, уверенные в себе ребята, молодые, кстати говоря, в основном.
Да.
Которые говорили, в общем, практически все те же слова, которые обычно говорят, мы знаем, что соперник сильный. Там вратарь Адлер знал несколько игроков «Зенита», полузащитник Видаль никого не знал к тому моменту. Говорит, что завтра будет теоретическое занятие, наверное, все расскажут, что надо будет. Это были абсолютно нормальные, жизнеутверждающие лица.
Роль, а страхи не приходилось. Роль говорить. Адлера, его готовности и его состояние уже, скажем так, голу после второго, какая была эта роль? Была ли какая-то роль?
Ну, мне кажется, что в каком-то смысле его можно обвинить только в третьем ведь голе. Но, опять-таки, там можно обвинить его разве что в том, что он не ждал этого удара. Если среди зрителей многие ждали этого удара, я думаю, что-то они вправе упрекнуть
там,
Адлера.
Там же был отскок какой-то.
Был отскок, очень хорошо попал, удар получился с отскоком. Для вратаря на самом деле был трудный мяч, он мог его отразить.
Они в противофазе с мячом были.
Да, и самое это обидное, что он его не ждал. Если бы он был готов к этому, он не был готов к удару. Ну, в такой ситуации, повторюсь, вообще, по-моему, это называется попал. Очень хорошо ударил.
Угу.
Поэтому мне кажется, что Адлер не сыграл какой-то решающей, отрицательной роли в игре Байера.
Макс спрашивает, ребята, а может поражение от Рубина помогло настроить команду?
Победа тоже помогла бы. Если команда сыграла хорошо, это означает, что она была хорошо настроена. И все, что в ее жизни было, все помогло ей хорошо настроиться.
Вот я понимаю, могут быть, было бы очень обидно и для «Зенита», и для всех, кому игра понравилась. Было бы очень обидно, если бы там, ну, с дуру бы прошло, когда Малафеев отбил тогда.
Да.
Ну, почти в упор тогда мяч, угу, который шел в голову. Ну, вдруг залетело бы что-то. Там было 2-3 таких возможности. Ну, был бы там 4-2 или, не дай бог, 4-3. Это совершенно была бы другая история. Мне кажется, и по настроению, и могло бы это сбить «Зенит». Потому что у меня такое ощущение, что он и там с 4-3, и с 4-4, он бы наверняка выиграл. Наверняка выиграл бы в Петербурге. Ну, давайте повесим этот вопрос, послушаем Андрея Родионова. Может, он нам что-нибудь еще из нефутбольных областей расскажет в новостях. Футбольный клуб мы продолжаем, и вот мы как раз остановились насчет того, если бы было случись такое несчастье, как, повлияло бы это как на «Зенит»?
Я сказал несчастье, я уже первым делом подумал об искривлении позвоночника у ослика.
Ну, а это... между прочим, толстым детям что-нибудь, какая-нибудь компенсация есть на каких-то других животных кататься?
Ну, надо действительно на ком-то другом катать тогда, потому что толстые дети чем виноваты? Они не обязательно толстые вследствие там каких-то своих пристрастий пагубных.
Нет.
А почему они должны расстраиваться? Почему должна быть область неполноценности, интересно?
Нет, это должна быть какая-то вот что-то предусмотрено, какие-то более крупные и более сильные животные, может быть.
Ну, ослиный заповедник – это сильно, конечно.
Ну,
мне
да.
Очень понравилось.
Нет, это хорошо.
Нет, ну, счастье, общем... что он есть.
Ну, конечно.
Счастливы те ослы. Так вот, вернемся к нашим баранам, к нашему футболу.
Да. Ну, мне кажется, что уже такой настрой ничего не могло сбить, даже, например, пропущенный гол какой-нибудь.
Я как раз хотел сказать, что вот очень интересное сделал замечание известный петербургский футболист бывший и тренер Владимир Казаченко. Он сказал, mm-hmm. что вообще-то в первом тайме «Зенит» довольно много ошибался в середине поля, если быть, он насчитал там 7 или 8 обрезов. Гол же пропустил «Зенит» из-за ошибки Аршавина, что характерно. Аршавин пошел в обводку на своей половине поля, потерял мяч, и, собственно, дальше уже шансов было мало, потому что очень быстро была развернута контратака Байера, и зенитские защитники уже защищались лицом к своим воротам. Но дело же в чем? Почему Аршавин пошел в обводку на своей половине поля? Да потому что ему было море по колено в этом матче. Ровно по тому же самому, почему он сделал все свое самое классное в этом матче.
Угу.
Поэтому здесь ошибки считать бессмысленно. Это была вдохновенная игра, это была игра, которую не забудут болельщики «Зенита», которые ее видели, и она будет всегда считаться эталонной. Я вот, ты знаешь, поймал себя на то, что ощущение действительно какое-то вот тотальное вот от этой победы, от этой игры, и стал вспоминать, на что это похоже. Я, ты знаешь, вспомнил победу и марш киевского «Динамо» в 86-м году, и, собственно говоря, с тем же счетом они в первом матче в весенней стадии обыграли «Рапид».
Угу.
И тоже, в общем, было понятно, соперник, в общем-то, был равный. Это сейчас нужно объяснять, что «Рапид» когда-то был выдающимся клубом и котировался на уровне титулов еврокубковых, да? Ну, в общем, можно это проверить. Но это было действительно так. И матчи все ожидали как, ну, серьезного очень испытания, 50-50 шанса. И вдруг 4-1 там, на выезде, потом был дом 5-1 еще. Но все равно. И дальше уже... Киевлян было не остановить, сумасшедший был кураж. Вот мне именно игра напомнила.
Даже и на чемпионат мира хватило.
И на чемпионат мира тоже хватило. Да. И главное, что вот, конечно, были победы над более сильными соперниками за эти 22 года и раньше, и еще будут. И были, возможно, и были большие достижения, взять тот же Кубок УЕФА. Но вот это какое-то эстетическое колоссальное ощущение идеально играющей команды, команды, которая показывает свой лучший футбол. Ведь когда команда показывает свой лучший футбол, это что означает? Это означает, что она раздвигает собственные представления о своих возможностях.
Ну вот, например, вопрос показательный Андрея из Ижевска. Анюков давно так стал бить поворотом? Анюков бивал так поворотом?
Я, честно говоря, вот именно такого удара не помню.
Ну, именно
с такого расстояния.
Нет. Анюков с удовольствием прикладывается достаточно часто.
Да, это правда, удар
достаточно
у него есть.
Достаточно часто. Здесь все получилось. Это тоже показатель того, что все идет.
Да.
Все идет. И не знаю, но мне кажется, что «Зенит» был не такой командой вот в раньше времена, как Паниковский говорил, вот, угу. При Петрожеле тот же самый. Но вот что у него было и что он снова обрел? Он снова обрел вот такую вот веселуху иногда, такой разворот и бег такой.
Вот а свой. Это вот как раз говорит, мне кажется, о надуманности вот этого противопоставления, которым очень многие люди любят оперировать. Романтический футбол, футбол, в который смотреть приятно, в который играть приятно. И прагматический футбол, футбол на результат. «Зенит» очень прагматическая команда сейчас, чрезвычайно. Но команда, которая по-настоящему сделана, которая выведена на свой пик, это команда, которая обязательно получает удовольствие от своей игры. И это просто классный футбол, в первую очередь, есть. Нет романтического футбола и прагматического. Есть футбол, в первую очередь, классный.
Да,
а вот это была абсолютно классная игра.
А потом еще такая вещь, конечно, у тех ребят, которые играли и тогда, и сейчас, есть еще такая вещь, когда переучиваются. Это все знают, кто когда-нибудь чему-нибудь учился, переучивался.
Да.
Это от новой машины до нового языка, когда переучиваются. Это совершенно тоже. Все распадается на какие-то атомы, вот, а потом появляется уже совершенно на другом уровне. Как в марксизме учили, совершенно вот такое. Вот абсолютно такая диалектическая штуковина. Хорошо, забавно здесь мне написал кто-то, вот уже не помню, где-то это погибло, что «Зенит» может не выйти на матч, потому что техническое поражение, оно все равно его выведет.
Вот ну, там, это, конечно, есть оговорка, потому что никто не позволит сорвать матч по таким причинам.
Нет, ну, конечно, это понятно, но шутка хорошая, просто-напросто. Так, расскажите об аварии в Кетафе, Сергей из Питера.
Была очень интересная игра, содержательная. Бавария, вот что меня, собственно говоря, насторожило. Бавария, конечно, команда сильнее. Хетафе укомплектованная сильно. Игроки могучие совершенно. Бавария в первые минут 2 смогла забить гол 4. Но забила 1. И тут стало понятно, что ну, нет вопроса, кто у кого сильнее потенциал, кто круче. Да? Вопрос в том, кто победит. И это решается только на поле. И вот Хетафе, этот шквал атак, он совершенно не сбил с панталыку. Команда играла очень спокойно. И во втором тайме тонкие очень замены провел Лаудруп. А концовка матча прошла, что называется, уже под диктовку. Уже Хетафе диктовал свои условия. И гол, который возник, во-первых, до того еще был удар в штангу. Атака, которая привела к голу, это была совершенно образцовая атака последних минут, когда... Хетафе, очевидно, пошел отыгрываться. В одной атаке они могли забить раза 3. То есть, конечно, в одной атаке нельзя забить больше одного гола. Но вот одна угроза минует, мяч отскакивает, и новая возникает тут же. Отскакивает, и опять тут же. И забивает гол защитник Козмин Контра, который игрок сборной Румынии, известный достаточно футболист, кстати, уже игравший в финале Кубка УЕФА Соловесом когда-то. Он в Милане был потом. Вот, в общем, очень опытный футболист. Хитафе очень... Я вот, честно, больше уже хотел бы, чтобы досталось Баварии в полуфинале, потому что Бавария будет играть так, как она играет всегда. Она будет играть в свой лучший футбол. Лучшего она сейчас не покажет, это не означает, что она, этого не хватит ей для победы. Это, может быть, может хватить. Но Бавария будет играть так с любым соперником. В свое. И я думаю, что это, в общем, на руку Зениту. Зенит сейчас в прекрасной форме, и он не должен бояться никого. Бавария будет фаворитом, это понятно, но бояться Зенит не должен и вполне может ее обыграть. А вот Хитафе – это команда панчер. Это команда, которая прекрасно знает не только сильные и слабые стороны соперника, но и свои сильные и слабые стороны. Эту команду очень трудно сбить с панталыку. Она будет играть, пока у нее есть хоть малейший шанс. Она будет играть в свое. Ей есть кем забивать, ей есть кем формулировать эти самые угрозы. Если ей будет трудно, она пересидит на корточках, ничего с ней страшного не случится. Ну, пропустит голик, а потом забьет. Очень трудная команда, и не случайно поднялась так высоко. Это вот логика кубка, это настоящий кубковый боец. И не случайно Хитафе второй год подряд выходит в финал Кубка Испании. Который, кстати, в отличие от некоторых других кубков, проходит ведь по двухматчевой системе, как и Еврокубок.
Ну что ж, но это надо иметь в виду. Этого не надо бояться, надо иметь в виду.
Надо иметь в виду, да. Кстати, финал Кубка Испании через полторы недели, 16 апреля, можно будет посмотреть, Хитафе будет играть с Валенсией.
Интересно. Так, ну, ладно, если что-нибудь новое возникнет по поводу «Зенита», то, пожалуйста. Были и другие события. Есть одно событие административное, о котором особенно после сегодняшнего матча нельзя не сказать. Это отставка Юрия Белоуса.
Отставка Юрия Белоуса, управляющего менеджера в разных званиях, сочетал в этой должности футбольного клуба «Москва». И это событие, в общем-то, экстраординарное, потому что у нас в нашем футболе, как правило, управленцы уходят только, в общем, планово. И уходит часто, просто уж меняется собственник, приходит новый человек со своими деньгами и ставит на них, естественно, человек, которого он знает лучше. Но вот так, чтобы посреди сезона человека просто уволили, такое трудно вспомнить.
Ну что, это эмоции, психанули, нет результата и вообще ничего. Что такое?
Ну вот, хозяин Москвы Михаил Прохоров. Человек, конечно, достаточно закрытый. Достаточно закрытый. Но мы же знаем Михаила Прохорова как достаточно давнего спортивного мецената. Мы знаем о его вкладе в успех российского баскетбола, о том, что он хозяин баскетбольного ЦСКА. Но я думаю, что человека с таким опытом спортивного меценатства не могут смутить три неудачные игры на старте турнира. Не могут. До такого панического состояния. Потому что отставка менеджера не может усилить игру команды моментально. Вот. Поэтому я думаю, что там какая-то загадка. Думаю, загадка, поскольку объяснения, которые дает сам Белоус, они ведь совершенно не удовлетворительны.
Ну, устал от футбола, да. Это, ну,
да, устал, так скоротечно, устал от футбола. Он еще в субботу делился планами на отдаленное будущее. И, в общем, я думаю, что произошло некое событие, которое, ну, наверное, вот просто во взаимоотношениях, которое взбесило руководство. Возможно, были нарушены какие-то договоренности. Возможно, так сказать, был сделан какой-то очень неправильный шаг.
А может, слово за слово.
А может, неправильно себя повел. А может, и слово за слово, да. Во всяком случае, я бы не стал связываться со спортивными именно результатами. Вот. И совершенно очевидно, что сам Белоус был абсолютно шокирован своей отставкой. Сколько она ставилась в понедельник, насколько теперь мы знаем. Во вторник об этом стало известно журналистам. В среду это было опубликовано. И когда это было опубликовано, через час появилось опровержение со стороны Белоуса, который сказал, что на данный момент эта информация не соответствует действительности. А все несоответствие было в том, что все несоответствие ее было в том, что еще две недели он будет задавать дела. В общем, это такой ответ, я бы сказал, человека шокированного.
А состоялось ли вот ожидаемое вот откровение, исповедь Белоуса?
Нет.
Не состоялось после
Нет.
матча, да?
Ну, я там не присутствовал, я потому что программу готовил, но я специально просил моих коллег пойти на пресс-конференцию и рассказать нам по телефону, что там происходило. Там не происходило ровным счетом ничего экстраординарного. Вот. Белоус говорил о том, что он устал от футбола и попробует себя в других проектах. Что, собственно, резко выводит его из сферы нашего к нему интереса? Потому что у нас программа о футболе.
Ну да, конечно.
Я думаю, что мы должны подвести некоторый итог, тем не менее, работе Белоуса, который, ну, в общем, оставку которого так или иначе по итогам этого сезона мы вполне могли предполагать, поскольку мы в этой студии довольно скептически относились к такому шагу, как замена тренера с Слуцкого на Блохина. В общем, и сейчас хочется пожелать всяческого успеха и команде, и Блохину, но не верится в этот успех. Пока не
видно.
Не видно, да, из чего. Давайте вспомним, что это Белоус, усилиями Белоуса команда была создана. И вообще, и в том виде, как мы сейчас знаем, что команда была получена в состоянии, когда она вылетала и боролась за выживание. Что команде было придумано название, была придумана история, стали собираться болельщики. Опять-таки, мы можем говорить что угодно о том, что ничем не объяснима замена тренера вот сейчас, но когда-то Белоус сделал, я считаю, отважный просто шаг и сделал ставку на никому неизвестного тренера своего дублирующего состава Слуцкого. Вот, поэтому я считаю, что Юрий Белоус сыграл в российском футболе очень заметную роль. Заметную и яркую. И если он сейчас уходит из футбола, я думаю, что мы все должны его поблагодарить. И не только за реальные совершения, реальные дела, но в том числе и за ту эксцентрику, которая от него исходила. С ним редко бывало скучно. Да, противоречивы многие решения. Противоречива сама фигура. Я бы посмотрел на фигуру, которая не была бы противоречива на этом посту. Но сейчас я вот могу сказать, что огромное ему спасибо. Что бы там ни произошло, в конце концов, это, если это происходит между менеджером высокого уровня и его хозяином, это всегда их внутреннее дело, там всегда много может быть разного. Но Белоус сделал огромное дело. Я считаю, что он показал, что в нашем чемпионате вполне возможно практически с нуля. Я уважаю прошлые команды Москва под именем Торпедо ЗИЛ, в частности, уважаю глубоко. Но нужно понимать, что вот этот проект, это начало всего было заново. И то, что мы убедились в том, что это возможно в нашем футболе, в нашем чемпионате, сколько там было, 6 или 5 лет, я не помню, это заняло. Но то, что это возможно, это показал именно Белоус.
Ну, да.
Показал чуть раньше Ткаченко. И, в общем, может быть, сейчас снова покажет. Это энергичные люди, и как мы вот все были, я думаю, многие были рады тому, что Ткаченко вернулся в футбол. Правда, пока еще в не до конца определенном качестве, потому что на данный момент он является членом Совета директоров Крыльев Советов, не является президентом, там вообще структура еще не утверждена. Поэтому тут мы подождем. Но я думаю, что Белоусову должны быть благодарны. Этот энергичный человек оставил заметный след в российском футболе, скажу я еще раз. Большое ему за это спасибо.
Да, и выдержал очень много критики. Кстати, сейчас вот плоды того, за что критиковали Белоуса, селекции.
Да.
И навсегда, я думаю, все вот в той знаменитой полемике запомнили фамилию Бракамонт.
Да, думаю. Которого сегодня у нас, мы в комнате решили, между собой назвали Блохамонта.
Блохамонта?
Да. Да. Ну, потому что он сегодня так выручил Блохина. Он уже сегодня забил первый гол, и такая была надежда.
Ну, надежда была, и во втором он сделал все. Что все, что только мог, там уже надо было зашивать только тем, кто подбежал дальше. А потом все развалилось.
Хлоп, и развалилось.
Да, действительно.
И пробудилось, как писал как-то Василий Андреевич Жуковский.
Да, да. А Химки занятные. Химки занятные какие-то такие.
Да, команда-то, судя по всему, действительно самая слабая, но у них все матчи интересные.
Да,
все матчи с участием Химок, смотри, не оторвешься, что называется.
Да, уж прошлый матч я вот уж оторваться уж точно не мог.
Ты знаешь, у меня было большое желание позвонить тебе после матча, спросить, как здоровье папы.
А папа мужественный. Это, мужественный.
Потому что такие переживания, в общем...
Папа мужественный. И так позвонил мне счастливым голосом. Там, ура, дедура. Все очень хорошо. Так что я тоже беспокоился, да. Вот. Нет, Химки действительно какие-то такие вот...
Веселенькие.
Ребята, да. Да. И тот же папа Низамуддинов считает на Галимзяна Хусаина. Кстати, он правда похож.
Да.
Вот. И не потому, что...
Ну, кто видел, пусть судит, я не застал.
У него фамилия такая. Нет, таким лицом. Таким странным, вот чуть-чуть там бегает вот так вот. Я недавно пересматривал старый матч сборной 60-х годов. Вот что-то есть. Вот такой взрывной, вот такой вот. Сколько ему лет? Вот,
26,
да?
Ну, я могу ошибаться, но я думаю, что каждый легко сам может проверить. Вот так. Ну, то есть я хотел сказать, что он точно не юный. Это не юный игрок. Это игрок уже достаточно сложившийся и тем интереснее. Вот мы сегодня сделали в телевизионной версии футбольного клуба, мы говорили об открытиях, в таком, естественно, мимолетном стартовом смысле, потому что на протяжении трех матчей, конечно, всерьез об открытиях не говорят, но тем не менее это тема старта. И, пожалуй, если бы это было после четвертого тура, мы бы Низамуддинова туда включили тоже. Но Что делать? Открытия продолжаются, это прекрасно.
Да. А скажите результаты других матчей Кубка УЕФА.
Там очень просто, все ничьи.
Не все ничьи, нигде ничего не решилось, кроме...
Все ничьи. Фиорентина ПСВ 1-1, и такой же счет Бавария-Хитафи 1-1, и 0-0 в матче Рейнджерс-Спортинг.
Я думаю, что нам не стоит забывать Лигу чемпионов все-таки за всеми этими яркими событиями. Тем более, что вот игру, ну, можно там, ладно уж, сыграли один раз, и все уже сравнивают. Но такое же светлое ощущение было от игры Манчестера с Ромой, как вот от «Зенита» с «Байером». Вот интересно, что вот смотришь, вот вчера я смотрел на «Зенит», и вот такое же ощущение уверенности такой, ничего не будет. Там же, причем да, аналогия такая, там бедняга Видич тоже там поломался в дребезге. Тоже, как это бывало с «Зенитом». Уверенная какая-то замечательная, отличная игра. Просто замечательная.
Самое интересное, что опять возникает исподволь сравнение. Возникает исподволь сравнение вот Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Когда они уже на одинаковой стадии, и одновременно происходят матчи. И бросается в глаза, что в Лиге чемпионов, по сути, в трех парах многое уже ясно. И, в общем, по большому счету, это не является сюрпризом по отношению к предстартовому раскладу. Могло быть по-другому. Могли дать бой там, могли дать бой сям. Но то, что Барселона сильнее Шальки, это понятно. То, что Манчестер сильнее Ромы, я знаю, что сейчас вспомнят все, что я не люблю резкий футбол, но это никакого отношения к делу не имеет. То, что Манчестер сильнее Ромы, это понятно. То, что... кто еще? Челси, в общем, с Фенербахче.
Но они будут.
Пара, безусловно, интересная, но, в общем, Челси, безусловно, не сыграл свою силу и недооценил соперника, и, тем не менее, это так. В общем, тоже понятно. Ливерпуль-Арсенал, да, это абсолютно равная битва. Это битва Сеча. А в другом, если вот не выйдет Манчестер-Челси или Барселона, это будет гигантская сенсация. Гигантская сенсация. Она возможна, но это будет сенсация. И поэтому... в Кубке УЕФА в каждом матче дикая совершенно борьба. И если вот матч, в котором нет уже борьбы, да, это был выдающийся матч, который просто нужно было смотреть, не отрываясь. Да? Там действительно команда показала выдающийся футбол. Почему такое складывается? Ну, наверное, потому что вот Кубок УЕФА, у него все-таки появилась своя харизма. Это турнир, в котором каждая команда может претендовать на победу. На уровне 1/16 финала уже практически каждый участник, ну, кто-то при определенном раскладе, а кто-то вполне по заслугам, он может никого не бояться. Это все вполне возможно, все допустимо. И там не формируется какой-то многолетней элиты в Кубке УЕФА. Там каждый раз практически новый состав. А в Лиге чемпионов, естественно, вот эти команды, мы там, ну, может быть, еще могли там Реал ждать вместо Барселоны, например. Или там,
ну, да.
Но было бы примерно то
или
же самое.
Вместе,
или да. Бавария там не попала в прошлом году, могла бы сейчас там вполне быть. Но в целом это совершенно все так уже устаканилось. Вот тот, кто говорит, что Кубок УЕФА турнир второстепенный в этом отношении, просто не хочет видеть очевидного. Это, безусловно, турнир, в котором играют команды, уступающие в классе. Это отдельный турнир со своей харизмой, со своим содержанием и со своей историей. И вот на этой стадии я очень не рекомендую никому пропускать матчи Кубка УЕФА. Из других впечатлений я дополню про Кубок УЕФА, что очень трогательные были взаимоотношения по ходу матча Рейнджерс-Спортинг, взаимоотношения, назначенного этот матч главным судьей Юрия Баскакова и Марата Измайлова. Баскаков по-отечески буквально показал ему желтую карточку, очень долго объяснял, за что. И когда Измайлов входил с поля, Баскаков пожал ему руку. И были еще несколько таких вот ситуаций столкновений. Это было так трогательно просто. Далеко от родины, два разведчика, можно сказать, встретились и, имея возможность не таиться, обняли друг друга по-братски и напутствовали.
Да, это забавно. Вернемся на минуту к Лиге чемпионов. За счет чего? Вот здесь у меня был смешной вопрос, кстати говоря. Вопрос состоял из двух частей. Первая часть, где ударение делать, Фенербахче или Фенербахче?
Фенербахче, говорят.
Бахче.
Бахче. Да?
Так, первый вопрос решили, а второй был вопрос, а как бороться с договорными матчами в юношеском футболе? Вот это мы не решим сейчас.
Не решим?
Нет. Итак, Фенербахче, за счет чего выиграл у Челси?
Признаюсь вам честно, я посмотрел только начало этого матча и не готов здесь к глубоким выводам. Но Фенербахче вообще это команда, про которую тоже можно сказать, что вот именно сейчас находится в процессе роста. И поэтому она никого не боится. Команда, в которой сильные игроки, сильный тренер, второй год работает, она готова показывать высокий результат. Она уступает Челси в классе, но это не отвечает на вопрос, кто выиграет. Никогда. Это все решается исключительно на поле. Иначе бы не было смысла играть. Конечно, счет 2-1 проблемный для для первого домашнего матча. И он мало что обещает, кроме того, что обещает проблемы, конечно, в ответной игре. Но вот, вы знаете, я был глубоко убежден в том, что вот на предыдущей стадии Фенербахче именно был фаворитом в матче с Севильей. Потому что, ну, любой, кто пытался вот так, что ли, ну, не просто холодным взглядом посмотреть футбол в исполнении большого турецкого клуба или сборной, конечно, прекрасно видит, на каком надрыве, вот на каком диком стремлении всегда выходят эти футболисты, эти люди на игру. Это их часто и подвозят, потому что если что-то не получается, они порой ломаются. Так бывает с ним.
Сколько мы истерик видели.
Очень много видели истерик.
Видели, да.
Очень много неудач было на этом замешано. В частности, вот знаменитая неудача, когда они пали на Евро, поехала Латвия. Они просто думали, что если Латвия попала в таковых матчах, то это они уже, значит, там. А оказалось-то нет, и они поломались. И они поломались на этом. Ну вот здесь Фенербахче, видимо, собрал уж слишком здоровую, я извиняюсь за простой наоборот, банду. И это клуб, которого надо бояться. Это клуб, который вот дерется до конца. Этим он и привлекателен.
Но это не означает, что они уже вышли.
Я даже понимаю, что они мне стали как-то очень симпатичны. Вот я скажу страшную вещь, несмотря на свои известные симпатии к испанскому футболу, я болел за них в матче с Севильей. Да, и в частности, вот сложнейшим образом складывавшиеся для них матчи, и домашние, и в гостях, когда они проиграли 0-2 в самом начале игры. Тоже, кстати, из-за ошибок вратаря, детских ошибок вратаря. Вот тот самый надрыв. Но как же они понеслись? И как же они отыграли до нужного счета? Ведь на счете 3-2 в первом матче, что было дополнительное время пенальти, такое редко вспомнишь. Это не часто, такой счет трудно повторить. Но это случилось. В общем, очень интересная команда. Я дико счастлив, что мне придется комментировать ответную игру в Лондоне. Да, я поеду.
Это в среду.
Да, во вторник в среду два матча. Во вторник Челси, а в среду буду работать Манчестер Рома в Манчестере.
О, замечательно. Хорошо.
Ну, и чтобы уж совсем так вот можно было мне позавидовать, я еще в воскресенье буду комментировать матч Манчестера и Арсенал.
Ну вот, начинается. Хорошо, все. Я уже полез за перстнем, как Сальери, открывать дары Зоры. Две минуты, три минуты на остальное, то, что у нас здесь будет тур. Тур уже начался. Уже одна игра была. Москва-Химки 2-2. Завтра и послезавтра будут остальные встречи. Вопрос, как всегда, вот вопрос закономерный, о том, закономерно ли лидерство Рубина.
Сейчас да. Безумно сомневаться в этом, по-моему, потому что команда, которая всегда была домашняя, команда, которая сыграла из трех два матча на выезде, обыграла там Локомотив и Зенит. А кто должен быть впереди Рубина тогда, если Рубин так вот играет? Кто?
Никто. Нет, пока никто, пока все.
Ну, кто-то мог бы быть рядом, потому что, в общем, не проиграть первые три матча, это, в общем, это результат, это заметное событие, но это пока не головокружительный подвиг.
А Рубин единственная команда.
Да, единственная, там никого сейчас рядом нет.
Да, все, да. Без поражений есть еще другие команды, но вот так вот, без потерь. Нет, Рубин очень хорош сейчас, то, что виделось. Посмотрим, как дальше это будет. Пока о стабильности можно будет говорить гораздо позже. Вот, а пока все закономерно, все правильно. Команда открытия, команда разочарования, Дима спрашивает в трех турах.
Ну, команду открытия, наверное, можно назвать Рубин, конечно. Да, потому что показывает настолько слаженный футбол, хотя и пока довольно лаконичный в тактическом отношении. С таким количеством новых игроков это большое достижение. Но, опять-таки, всегда мы знаем, что когда новая команда, страшно важно, как пойдет. Вот Рубина, помимо всего прочего, еще и пошло. Это тоже работает на команду, но бессмысленно за это ее, за на ней посмеивается, потому что это тоже, собственно, ее достижение. Это она сама в свою копилку-то положила. Я думаю, что Амкар, конечно, неожиданность. Потому что по ситуации Амкара стартовая, она до смешного похожа на ситуацию Москвы, а какие разные результаты. В сложившуюся команду, доведенную, видимо, до своего, по крайней мере, пока турнирного предела, приходит новый тренер. Кстати, иностранец. Нет серьезных приобретений. Я помню, что Амкар купил Габулова, там вратарь сильный был. Наверное, Габулов класснее Левинца, но, опять-таки, в данном случае это замена для Амкара спонтанная. И что происходит с Амкаром, и что происходит с Москвой.
Да.
Это достижение Амкар.
Я бы еще обратил внимание, как ни странно, на луч.
Луч, да. Согласен.
Я его видел вот в прошлый
В луче все субботу. Выдавало панику. Но если команда покупает защитника непосредственно из Кот-д'Ивуара, он оказался потрясающим. Но рискнуть сейчас купить зрелого игрока непосредственно в Кот-д'Ивуарском клубе, в Иварийском, это, не знаю, это французский клуб может на это пойти, в котором, так сказать, система адаптационная отработана. Да. А тут... Ну, они играют, пока не было, я думаю, совсем серьезных испытаний, но то, что они не повалились, это большое достижение, и мы видим, что Вулич тренер.
Да. Ну что ж, мы расстаемся, получается, так, на две недели, да?
На две недели.
Ну, кто-нибудь будет, да, обязательно? Да.
Еще.
Кто-нибудь будет. Конечно. Хорошо, это был футбольный клуб, 23 часа, через 10 минут у нас сотрудники, Алина Гребнева будет, а пока новости.
Радио «Эхо Москвы».